Правачан, сатсанг и даршан. Такие три формы воспитания сознания. Правачан означает, изучается философия, текст комментируется и разбираются вопросы учения. Сатсанг означает, обсуждаются духовные вопросы, просветления, садханы. И даршан означает безмолвное лицезрение божества, гуру, безмолвная передача. То есть даршан, в принципе, не так важно, говорится или нет. Вот если правачан, то важно то, что говорится, поскольку обсуждаются конкретные вопросы философии, учения. Сатсанг. Здесь важно и то, что говорится, и то, что не говорится. И в процессе обсуждения происходит углубление. А даршан вообще не важно, говорится что-нибудь, не говорится. Поскольку даршан – это безмолвная передача, как лицезрение сути. Так, начнем.
Ярослав Зайцев пишет: «Ом намасте, я вас прошу, гуру, благословите, пожалуйста, меня и мою семью».
О, мои благословения, да пребудут с вами благословения святых древоприбежища.
Свердлик Дмитрий пишет: «Мои поклоны гуру. Прошу вас дать благословение на проведение Лакшми Пуджи на благо всех живых существ. Благодарю, Ом, Дмитрий».
Ом Шри Лакшми Бьо Намаха. Пусть Лакшми Пуджа будет успешной.
Евгений Сварга пишет: «Ом. Размышляя над природой сознания, и возникли вопросы, которые хотел бы задать гуру. После ухода сознания из этого мира, ну и как закономерность из тела, сознание может слиться с самим собой, с тем «я», которое есть то. Вопрос. В чем суть жизни в осознании лишь себя и эманаций, исходящих в себя? Можно ли это назвать жизнью, блаженством? Ведь там, где нет времени, а все миры в твоем сознании и безвременные, этим можно пренебречь, как абсолютным небытием. Брахма создавал вселенные и ум, возможно, для жизни, ведь только при наличии ума появляется время и, как следствие, жизнь. Зачем учение ведет к возвращению из жизни в изначалье, которое есть первородный хаос и в конечном своей точке ничто? Объясните, если, конечно, моя формулировка вопросов понятна. Мои простирания и поклоны вам, мой учитель».
Вот этот вопрос вообще откуда взялся? Он из ума пришел. Но если мы исследуем, откуда ум взялся, то ум появился из осознанности. Не так уж важно, что говорит ум. Это рефлексия игры осознанности, это отражение осознанности. Но важно понять, каков источник ума. И когда мы преодолеваем рефлексию ума, мы обнаруживаем чистую осознанность. Каков источник чистой осознанности? И вот жизнь – это осознанность. Это пребывание в источнике осознанности. Понятия хаос, порядок, жизнь и смерть. Многие такие понятия искусственно созданы умом, но ум ничего не понимает. Ум сам пребывает в неведении, аджняне. Поэтому вы не ответите, не получите ответ на этот вопрос, вы не найдете ответ на этот вопрос, пытаясь из концептуального ума отвечать на вещи, которые абсолютно не концептуальны. Хаос никак не концептуален, так же, как и порядок. Жизнь не концептуальна, смерть. И вы применяете логическую систему, которая не подходит. Надо применить другую систему. Не дискретную аристотелевскую логику, предполагающую субъект, объект, ответ, вопрос. Надо применить, например, саттарка-логику. Логику, исходящую из интуитивного, мистического постижения. И на чем эта логика строится? На понимании себя как субъекта вопрошающего. Вот вопрошающий субъект – источник вопроса. Надо его найти. Вот если вы сможете найти осознавание, откуда возник вопрос, вам все станет гораздо яснее. Вы увидите, что многие ваши представления, которые были в этом вопросе, сами исчезнут. Что есть много надуманных представлений о том, что есть жизнь, что не есть жизнь, что есть смерть, что не есть смерть. Разберитесь с субъектом, и отпадут многие надуманные представления, а вместе с этим этот вопрос тоже отпадет. И вот когда вы обнаружите вечное в этом, вот это будет лучший ответ, потому что из этого вечного, глядя глазами вечного, вы сами все поймете. Очень важно вот этот процесс понимать. Потому что из состояния аджняны, неведения, задаваемые вопросы тоже предполагают ответы из аджняны. Иногда я вынужден их давать. На каком-то уровне они тоже должны быть. Но гораздо лучше, если мы войдем в состояние джняны и получим ответы из джняны. Тогда возникнет то, что называют изумленная радость от веры в самовозникшее изначальное осознавание. То, что еще называют преклонение перед встречей с воззрением. Вот когда вы преклонитесь перед встречей с воззрением, вот ответы, вот эти вопросы сами решатся. И вот садхана, духовный путь, он необходим, чтобы вы встретились с воззрением. Встретившись, преклонились перед ним. Когда вы преклонитесь, все вопросы у вас уйдут, потому что появится бесконечный ответ. Но затем вы почувствуете, что мне надо всегда быть в нем, и мне надо всегда быть в преклоненном состоянии перед воззрением. Вот это единственный путь. И это называют вера, это называют сонастройка на Бога, преданность, самопредание Богу, естественная осознанность. И потом вы обнаружите, что вы не можете быть в этом всегда. Даже если у вас был кратковременный опыт, и у вас появятся другие вопросы. А как мне быть всегда? И вот здесь уже мы начнем разбираться детально, как говорят, с этого места поподробнее. И вот здесь я буду с радостью отвечать на эти вопросы, потому что это будет касаться уже сущностного пути освобождения. А ваши вот эти все вопросы, они получат ответы, естественно, в процессе обнаружения такого воззрения.
Вопрос от Дмитрия. Ом намасте, Гуруджи, позвольте задать вам несколько вопросов. Можно ли в вашей школе статус Мандалишвара соотнести с четырьмя бхуми и выше, а статус Маханта с третьей? И почему в системе обучения ученики третьей пхуми, открывшие внутреннего садгуру, не сажаются в бессрочный ретрит до момента реализации уже в этой жизни, с возможностью после реализации и выхода из ретрита создавать свою мандалу, а вместо этого вовлекаются в деятельность по управлению ашрамами, наставничество и так далее. Хотя ваш опыт и опыт других святых, таких как Пайлот Бабаджи, Рамалинга, свидетельствует об обратном. Сначала реализация, а затем уже деятельность в недеянии с созданием уже своей мандалы. Заранее благодарю.
Очень политический вопрос. С самого начала, что здесь надо отметить? Здесь я заметил, в самом вопросе содержатся три ошибки. Если эти ошибки вы поймете, вы получите ответ изнутри. То есть иногда достаточно увидеть ошибки, чтобы получить ответ правильный. И в чем здесь ошибки? Ну, допустим, почему маханты там действуют, они идут дальше к реализации, не практикуют. А действие и практика – это на самом деле одно. Они практикуют. Понимаете? Действие в служении, самоотдаче и созерцании и ретритная практика – это не разные вещи. Просто они на разных полюсах, слишком, может быть, в вашем восприятии далековато. Поэтому это кажется разными вещами. Они не разные. Ну, то есть… Это та же практика. Сева – служение данное. Сева – служение, бхакти, карма-йога – это тоже йога. Та же, что раджа, кундалини-йога. Понимаете? Как только вы поймете это, вот этот вопрос уйдет. Это первая ошибка. Вторая ошибка. Махант или послушник, или брамачари – или мандалишвар, или маха-мандалишвар, это тоже, по сути, не разные вещи. Просто каждый получает служение в соответствии со своими заслугами и своим статусом. Такой же вопрос можно задать в отношении брамачари, еще кого-либо. Просто они делают свое служение, они делают свою севу. И у кого-то это служение мести веником, у кого-то служение помогать другим, но это одно и то же служение. А задача служения – это открывать свое сердце Богу. Служение может быть разным. Через него вы учитесь предаваться Богу, открывать свое сердце Богу, оставлять свое эго и углублять. То есть не идет вопрос о какой-то деятельности, о каких-то создании мандал. В любом статусе, это служение. Третья ошибка – нельзя сравнивать, никогда нельзя сравнивать. Не сравнивайте одного святого и другого, там, маханта и раману, раману и рамалингу. Ну и так далее. Как только вы начинаете сравнивать, вы начинаете совмещать очень разные вещи, поскольку заслуги у людей разные. Миссии душ, воплощающихся в этом мире, и святых очень разные. Их невозможно ставить на одну доску. Есть души, которые освобождены, но у них есть миссия. И они сознательно с этой миссией не сходят. Амши, амши-аватары, допустим. Они не сходят, чтобы проявить определенную игру, но соединиться с определенными кармами. Это их служение. У них нисходящий цикл вообще в отношении материи, земли. Есть души, которые находятся в восходящем цикле, они еще не реализованы, их задача практиковать, чтобы войти в самадхи, выстрелить как ракета и улететь к Богу. И вот одни души воплощаются с нисходящей задачей, как миссию выполнять, Другие в этой жизни уходят от кармы, от отождествлений, рвут связи, кармические связи, рвутся вверх, вверх, туда. Эти души уже там, но им нужна материя, шакти, поле для игры. А есть души, хотят выйти. Это подобно тому, как есть виртуальная игра, и кто-то хочет в нее войти и поиграть, зарегистрироваться, а кто-то просто так она, ему уже надоела, все, хочу выйти вообще в реальность куда-нибудь, забыть это все. И на каком-то уровне они встречаются вместе. И у них совершенно разные задачи. Их нельзя сравнивать. У них совсем разные векторы. Есть души с разными заслугами. Кто-то в прошлом накопил огромный духовный свет, а кто-то его только копит. И когда вы начинаете сравнивать, то вы неизбежно впадаете в ошибку неучета всего этого. Разных миссий, разных заслуг. Вот. Три, да? Но еще четвертая ошибка. Надо брать быка за рога. Что это означает? Надо искать ответы на вечные, на предельные вопросы. Религиозная политика, монашеские уставы, управление монашеской санги, порядок монашеского прохождения, должности и статусы. Если вы начнете с этого, то дальше этим все и закончится. Не с этого надо начинать. Надо начать не с того, чтобы искать ответы на частные вопросы. Надо искать на вечные, на абсолютные, на главные вопросы. Почему? Ну, потому что вот я так действую, шастры об этом так говорят. Это единственно возможный способ действовать правильно. Потому что ничего этого в реальности не существует. Кроме как в вашем воображении. То есть это вам все снится. Так? Где вы? Откуда вы все это взяли вообще? Это иллюзии вашего ума на самом деле. Да, есть игра Шивы, есть игра энергии. И другим людям это видно, как маханты, как гуру, мандалы, сева, ашамы. Но это игра энергии Шива, а как играть Шиве, ему же никто не указ. Вот играет, как играет, а мы каждый играем в нем свою роль. Но чтобы так увидеть, а не заблуждаться, надо ответить на главный, на предельный вопрос сначала. То есть сначала надо не искать ответы на частные вопросы, а искать на главный вопрос. Кто есть Бог? Кто есть я? Что есть этот мир? Каково мое место в этом мире? А если свести их все к одному такому, то искать ответ на вопрос «Кто я?». Вот откуда все это вот зародилось вообще, эти мысли, оценочные суждения? Из «я» мысли, из «я» сознания. А что такое эта мысль? Вы задумывались? Почему у вас интересуют внешние вопросы, которые, в общем, к вашей реализации не имеют отношения. Но если вы найдете ответ на вопрос, кто задает этот вопрос, вы приблизитесь к реализации. А из состояния реализации вы увидите вот эту картину совершенно иначе. Вы увидите то, так же, вот примерно, как я говорил. Ничего этого в реальности не существует. Но есть игра энергии Шивы. Конечно, она направляется разными волями, но она направляется из вот того состояния, которое предстоит увидеть. Поэтому верный вопрос – надо найти это состояние. Надо его искать, пока не найдете. А вот из этого состояния вполне можно говорить о религиозной политике, о монашеских уставах, о должностях и статусах, о назначениях. Я вообще очень люблю такие вещи. Но при условии, что вы понимаете их полную игру и иллюзорность. То есть сначала понимание, и вы помните себя в этот момент. И не отождествляетесь. При условии вот этом, тогда можно говорить об этом. Из естественной осознанности, потому что без этого измерения, но при этом, когда вы реализуете это, вам будет говорить все равно о муравьях, о деревьях, о махантах, их бхуме. Потому что, ну, разные игры бывают. Вот мы играем в эту, мы из естественного состояния это делаем. Вот. И вот так можно это говорить. Вот. Так это хорошее дело, это сева. Вот. Есть определенная логика в этом. И эта логика, она называется «Всемирная община Саната Надхармы», «Монашеские уставы», «Путь саньяси», «Должностная иерархия». Все это такие большие вещи, но они должны видеться из естественной осознанности. Никто не создает мандалы, кроме Шивы. Остальные сдаются ему и становятся его руками и ногами. Кого он выберет, те и выполняют его волю. Так случилось, Шива выбрал махантов. Вот. Ну что я могу сказать? Так Шива решает. Но он любит, когда кто-то практикует хорошо. Бхуми какую-то реализовывает. Он их выбирает. Это же естественно. Дальше.
Второй вопрос от Дмитрия. Здесь он ссылается на текст «Тайной доктрины Блаватской» и пишет: «Ом намасте, драгоценный Гуруджи, почему происходит поклонение Шиве, если есть только три высшие планеты в нашей системе? Разум и руководящие разумы этих планет очень высокого развития. Коллективно они и есть архангелы христианства числом 7. Они же и есть тхьяны Будды буддизма или 7 брахм и 7 риши индуизма. Никакой Шива в их числе не значится. Он – дух Сатурна и имеет отношение только к физическому и животному человеку в его физике и психике».
Здесь на что надо обратить внимание? Вы руководствуетесь системой воззрений госпожи Блаватской. Мы руководствуемся философией шиваизма, шиваитскими агамами. Например, Чандраджняна агамой, там Сиддханта Шикхамани. И текстами шиваизма. Это очень разные системы. И если пытаться картины мира из разных интерпретационных систем сравнивать, это тупик. То есть сначала у нас должны быть общие источники. Это называется прамана, авторитетные свидетельства. Прамана означает, например, шастры. Одни из главных праман – это священные тексты. Тантры, пураны, например, Шива, пурана, прамана. И чтобы такие вот метафизические вопросы обсуждать, как говорится, на одной волне, мы должны отталкиваться от одной прамана, от одной шастры. Если вы, например, даже берете вайшнавские шастры и пытаетесь обсуждать философию шиваизма, ничего не получится. Потому что шиваитские тексты говорят: Шива породил Вишну, Вишну породил Брахму, Брахма породил все миры, а Шива всегда саморожденный, свайямбху. То вайшнавы говорят: сначала был Вишну, сначала был там Гарбхадакшая Вишну, потом Кширадакшая Вишну, потом Каранадакшая Вишну. Или наоборот, ну не принципиально. А потом родился Брахма из пупка уже, потом родились. Из Брахмы вышел Шива. Из межбровья, родившись, он сразу был гневный, он стал гуна-аватаром и так далее. То есть говорят примерно об одних и тех же процессах, но название богов присваивается разным энергиям. Это система интерпретации. То есть нельзя брать в качестве праман вайшнавские тексты, например, Бхагавата Пурану или еще другие тексты, там Панчаратры, и комментировать шиваитскую систему мира. Нельзя брать шиваитскую систему мира, комментировать вайшнавскую картину мира. Потому что все они возникают в умах. В умах означает, они связаны с определенными конкретными субъективными системами интерпретации. Вы же взяли вообще систему интерпретации Блаватской. Вообще Блаватская, вернее, шиваизм говорит о Шиве как об изначальном источнике, как изначальном духе. Если вы знаете учение, изучите учение 36 татв, вы увидите, что Шива, он не один, его много. Он на разных уровнях. Вот от самой непроявленной пустоты до самого камня – это все огромное тело Шивы. Блаватская тоже Шива. Вы тоже Шива, я тоже Шива. Камни, деревья, наша земля тоже Шива. Куда от него деться? Куда вы хотите от него деться? То есть как его нет? Он везде на самом деле. Шива в Ведах, Шива в Упанишадах, Шива в Шастрах. И, кстати, вот труды Блаватской надоумил ее написать тоже Шива. И вот вопрос ваш тоже инициировал, тоже Шива, чтобы поразвлечься, поиграть. То есть он любит прятаться, потом любит проявляться. Все это Шива, как единое сознание, наделенное способностью творения, поддержания, разрушения и сокрытия. В основе мироздания лежит Шива, как исконное глубинное добро, как исконное блаженное, божественное, светоносное сознание. Но вот вопрос, как нам его постичь вне интерпретаций, вот это все сложные интерпретации и деления, все это божественную иерархию, это энергия, это шакти. Всегда есть шакти, энергия. Кроме Шивы есть его супруга шакти. Деление на риши, архонтов, богов, многочисленные вселенные – это все игра шакти. Она любит разнообразие, она любит иерархию, ранжировку существ. Она вот любит все это развернуть. Но на самом деле все это единое сознание. Если, игнорируя это единое сознание, мы будем пытаться постичь многообразие, мы запутаемся. Поэтому я вам рекомендую сместить фокус внимания на сознание «я». Вот чтобы постичь Шиву, много не надо. Вот чтобы постичь шакти, надо очень много. Надо миллиарды жизней изучать тантры, писания, делать мантры, чтобы исследовать этот божественный космос с множеством богов, божественных энергий. Чтобы постичь Шиву, методы простые. Задайте себе вопрос, откуда возник этот вопрос? Он возник из желания разобраться, понять. Откуда возникло чувство, что я не понимаю? Из ума. Вот ум он не понимает, он не знает. Но сам ум что такое? Если его исследуете глубже, вы обнаружите, что внутри ума есть некое пространство сознания. И вот оно лучше понимает, чем ум. Исследуйте его, и внезапно сама структура вопроса вашего изменится. И вы получите ответ изнутри. Вот эта Шива вам даст импульс. Потому что вы, как познающий субъект, если вы глубоко исследуете, этот познающий субъект на самом деле есть Шива внутри вас. Его можно называть по-другому, как угодно. У него столько имен даже есть, которые мы не знаем даже. Это не принципиально. Но если вы его исследуете прямо через чувство «я», вы станете к нему ближе.
Голубева Оксана пишет: «Намасте, драгоценный Гуруджи. Правильно ли я понимаю, что задача садху – это перенести свое сознание в сахасрара-чакру, быть в ней днем и ночью, а энергии остальных чакр соединить с сахасрарой? Это и есть растворение эго в Боге. Так ли это? Пранам».
В общем, правильно. Только не буквально физическую сахасрара-чакру, а то, что физически тоже энергия переносится в кундалини-йоге, да, и в сахасрара-чакре самая тонкая энергия, но то, что олицетворяет сахасрара-чакра. Сахасрара-чакра олицетворяет турья, четвертое состояние. Она есть брахмадвара, дверь в брахман. Физическую энергию в сахасрара-чакре держать долго не надо, она рассеивается. То есть, если вы будете вот грубую энергию держать в сахасрара-чакре, вы будете ее легко терять, все накопленное. Тело будет, ну, как обесточенное. Энергию физического тела надо держать вот здесь, ее нистхана, ниже пупка. Но вот тонкую энергию, которая двигается по сушумна-нади, по читрини-нади особенно, кундалини света, по брахманаде, вот эту тонкую энергию, она доходит до сахасрара чакры и постоянно ее питает. И когда она ее питает, говорят, человек пребывает в Боге. То есть он пребывает в третьем или четвертом сознании. Состояние сна без сновидений или в трансцендентном. И вот все время в нем находиться, да, это и есть путь естественного состояния, путь джняна-йоги, путь лая-йоги. Но не грубо.
Дальше. Пользователь с ником Йора Вега пишет: «Ом Намах Шивая. Прошу благословения гуру Джанатапа с мантры Маха Мритюнджая. Благодарю. Ом».
Ом Трайамбакам Яджамахе Сугандим Пучти Варданам Урваруками Вабанданам Мритюр Мокшия Мамритате. О, мои благословения! Пусть тапас ваш будет благоприятным.
Денис пишет: «Гуруджи, прошу ваших благословений».
Ом даттатрияя видмахи атри путрая дхиммахи танно датта прачодаяте. Ом. Мои благословения.
Следующий вопрос. Может ли Гуруджи порекомендовать наиболее эффективные пранаямы для сжигания негативной кармы? Хотелось бы спросить Гуруджи, насколько эффективно читать мантры Ом Намах Шивая и Гаятри мантру, не имея инициации? Сжигается ли негативная карма в таком случае? Ом.
Три вопроса. Эффективные пранаямы делайте с Ахита Кумбаку. Если вы делаете сахита кумбаку 3 раза в день, по 20 циклов или по 30 циклов, и ваша кумбака достигает 10-40-20, очень хорошо сжигается карма в каналах. То есть 3 раза в день, по 20 циклов хотя бы, достичь стадии 10-40-20. Либо по 30-40 циклов 8-32-16. Можно ли читать Ом Намах Шивая Гаятри мантру, не имея инициации? Ом Намах Шивая Чандра Джняна Агама говорит, можно читать ее даже без посвящения. Шива благословляет, если вы читаете с преданностью, выполняете перед мантрой Ачаману и Тхьяну, то есть визуализации образа Шивы. Ну, что касается Гаятри мантры, можете попробовать. Это называется чтение еще в ожидании передачи. То есть вы очищаете ум, чтобы в будущем получить ее передачу. Если вы читаете с преданностью, то такое чтение мантры приведет вас к передаче. Карма сжигается, потому что за мантрой стоит огромная духовная святая сила. И постепенно эта святая сила входит в ваше тонкое тело.
Максим Жуков написал такой комментарий. «Хочу диалог о докторе Масару Эмото и его волшебных снежинках. Его знают почти все мастера рейки и йоги».
Что побуждает вас желать? Почему вы не можете быть без диалогов? Вы чувствуете необходимость диалога, потому что ум не может быть спокойным. Ум не может обратиться внутрь. Есть желание. Вы не можете быть без желания. Но если вы обратите на это внимание и попробуете исследовать того, кто хочет, кто делает опорой диалог для продолжения собственной идентичности, вы увидите, что на этом месте лежит эго. Вот оно хочет. Но у вас есть представление, что надо исполнять желание эго, даже в форме вопросов на подобные темы. Но как долго вы будете исполнять эти желания эго? Сейчас будет одно желание, потом желание другого. Диалог об этом, диалог о том. Это может быть бесконечно, но разве вы пробудитесь? Сам по себе диалог не даст вам реализации. Он не ответит на вопрос, кто есть вы и кто есть Бог. Это будет просто пережевывание информации. Причем в интернете такой информации больше, и она будет даже более подробной. Так? То есть надо исследовать причину желания. Причину опоры на диалог вместо опоры на безмолвие. И когда вы увидите, что это желает эго и ум, что он играет с вами в игры, вместо того, чтобы искать Бога прямо сейчас, он увлекает вас диалогами, разными информационными штучками, и вы идете за ним, упуская самую суть, то вы увидите весь тот, ну не кошмар, а то, что творит с вами ум и эго. И вы не захотите играть в эти игры. Вы увидите, как ум вас обкрадывает, как он вас обманывает. Ну, мошенник. То есть вы взяли в качестве министра, советчика, мошенника. Он вас забирает ваши силы, тратит вашу энергию на посторонние вещи. Как насчет того, чтобы обнаружить того, кто стремится иметь диалог? Как насчет того, чтобы обратить внимание на «я»? И вы увидите, что вот в этом состоянии «я» там нет ни снежинок, ни Масуры Эмоты, ни мастеров Рейки, ни диалогов. Но там принципиально другая жизнь. Это совсем другое сознание. И оно, я вас уверяю, гораздо интереснее, гораздо глубже. Потому что именно оно породило вот эту ситуацию с диалогом. Именно из него родился профессор Масамура Эмота. И волшебные снежинки тоже из него изошли. Представляете, что будет, что вы узнаете, если вы поймете вот это сознание? Вы узнаете о всех, всех снежинках мироздания, о всех профессорах мира. И у вас уже отпадет желание обсуждать какие-то маленькие детальные вопросы, детальные ситуации. Но это сложно, кажется. Но это надо пытаться. Это и есть аскеза, внутренняя аскеза, антартапасия. Не скользить по поверхности, а идти вглубь и заняться исследованием, подобно тому, как вы добываете руду. Можно много было рассказать, как, что это не ново, что то, что говорит профессор Масура Эмота, ну это в магии каждая деревенская бабушка знает, что ваши мысли влияют на окружающуюся, на воду, заговаривают воду. Если заговор там, один, вода структурируется на исцеление и здоровье. Если заговор другой, вода по-другому структурируется. А если потом все это выпарить в виде снежинок, то у снежинок будет разная структура, что хорошие мысли делают снежинки красивыми, а плохие мысли, злобные, гневные, делают структуру снежинок уродливую, потому что структура воды меняется. Вода – это самый элемент, чувствительный к мыслям. И поэтому в магии вода всегда используется, когда вы видите садху, вы видите, как кто-то говорит, берет, зачерпывает из кувшина немного, говорит проклятие или мантру какую-то. И во врага. Проклинаю. Да? Или наоборот, благословение. Так? Мы ачаману делаем. Вода – такой элемент, который очень чувствителен к мыслям. То есть это не новая вещь. Профессор Масура Эмота просто ее задокументировал с помощью фотографий, технологий современных. Но гораздо важнее узнать источник всего этого. Гораздо интереснее. Узнав источник, вы поймете, почему так происходит и всю эту ситуацию. Это и есть атмавичара. То есть хотите понять волшебные снежинки, практикуйте атмавичару. Потому что из нее эти снежинки рождаются. Из нее профессора рождаются. Из нее рождается все мироздание.
Пользователь с ником Фаби Билл прислал вопрос. Здравствуйте. Сижу в медитации 1:40, 2 часа. По вашим советам стараюсь максимально расслабиться. Появляется звенящее чувство в голове, чувство расширения и сжатия в голове. Сначала это здорово помогало. Концентрируясь на нем, сидеть было легче, да и мысли уходили. Последние дни расширение начало доставлять дискомфорт, медитация стала борьбой с этим чувством. Теперь сижу час. Нужно ли волевым усилием преодолевать дискомфорт или наоборот сократить практику с 5 часов до 2 медитаций по часу на время?
Когда в медитации возникает дискомфорт, означает, что какие-то кармы тонкого тела, ветра ума не согласны с вашей медитацией. Что ваша медитация делается одной частью ума, а другая часть ума не хочет медитировать. Если вы будете усилием воли делать это, то, возможно, это приводит к обострению оппозиционных сторон и противостоянию. Вместо этого сократите практику сидя, продолжайте медитацию в движении, либо занимайтесь джапой, чтение мантры. В общем, садху должен уметь варьировать свою садхану. Это подобно тому, как воин сражается мечом, меч сломался. Он достает кинжал. Кинжал выбили, он достает лук. Стало темно, ничего не видно, он ищет копье. Он всегда изучает ситуацию и разрабатывает разные линии, разные стратегии практики. Астрология меняется, периоды вашего тела меняются, свары меняются каждые 2 часа, элементы в вашем теле меняются, состояние ума иногда циклами тоже меняется. И садху – это тот, кто периодически анализирует и вырабатывает стратегию. Не надо ее слишком часто менять. Если вы будете каждый день менять стратегию практики, то вы ничего не добьетесь. Но периодически ее надо менять, анализируя состояние праны, ума и тела.
Второй вопрос. Еще один вопрос, сомневался, задать его или нет. Может ли продвинутый йог или буддист, используя силу своего внимания, связаться с божеством забытой традиции, например, Дионисом или Одином?
Может. Любую традицию можно оживить. Любые божества существуют в тонком мире. И если они забыты в мире людей, это не значит, что они забыты у себя. Они всегда существуют. Для этого нужна самьяма, дхарана, дхьяна и самадхи. Вопрос «зачем?». Потому что с божеством даже незабытой традиции сложно связаться. Вопрос не в том, чтобы связаться с каким-либо божеством, а чтобы прояснить свою истинную природу. И божество не отлично от нашей истинной природы. Вопрос не в отдельном божестве, а в том, чтобы через божество прийти к своей истинной природе. В учении Анутара-тантры, Адвайта-веданты мы рассматриваем всех божеств в единстве. Эти божества напоминают нам о нашей природе, являясь ее выражением. Они не разные. Придавать значение различию между божествами не очень правильно. Надо придавать больше значения пониманию единства между божествами. В духе Адвайта-веданты Шри Шанкарачарья установил Панчаятана-пуджу. Поклонение 5 божествам. Но этим божествам поклоняются как единому брахману. Они не разные. Таким же образом мы выполняем Аштаятана-пуджу, поклонение 8 божествам, но они не разные. Предполагается, что все они являются брахманом.
Виктор Тимофеев пишет. Ом намасте, хотел попросить благословения Гуруджи.
Ом, Виктор, мои благословения. Ом Даттатрияя Видмахи Атрипутрая Дхиммахи Танно Датта Прачодаят.
Следующий вопрос. Ом Гуруджи, как освобождать повседневности сильно эмоционально заряженные васаны? Они вызывают тяжелые эмоции, тратится много энергии на их осознание. Что делать с ними, пока их подавлять? Силы присутствия пока не хватает на их высвобождение.
Здесь нужна сила воли, как более сильный борец побеждает более слабого, так и ваша сильная воля должна побеждать васаны. Силой воли. Когда вы обнаружите, что ваши тонкие качества, например, четыре бесконечных или мантра-йога, стали такими же сильными, вы можете побеждать негативные васаны уже не силой воли, а упаей, искусными средствами. Это будет лучше. Например, мгновенно, когда возникает гнев или васана раздражения, вы вспоминаете четыре бесконечных. Если ваши четыре бесконечные сильны, вы можете их побеждать. Или вы начинаете читать мантру, призывая благодать Иштадевата, Шивы. И ум переключается, и вам уже не до гнева и не до раздражения, потому что вы в благодати. Наконец, когда ваше созерцание разовьется, то вы по-настоящему можете выполнять самоосвобождение. Освобождение васан силой естественного созерцания означает, ваше созерцание настолько естественно и привычно, что васаны еще не успели даже проявиться, а они уже освободились. И такое самоосвобождение бывает трех типов. Первый называется как снежинка, падающая в океан. Снежинка падает, и через мгновение, немножко времени надо, и она тает. Второй тип называется как змея, развязывающая свои узлы. Мгновенно. Мгновенно означает, вы пребываете в расширенном состоянии, и гнев или раздражение возникает, и, столкнувшись с зеркалом в природу ума, мгновенно растворяется. И третий называется вор, крадущийся в пустой дом. Ваш ум настолько чист, пуст, безмятежен и распахнут, что даже зародившись что-то, оно там не выживет. Оно будет втянуто силой вашего присутствия. И вот пока вот эти три вида самоосвобождения не освоены, надо применять упаи. Упая означает, у нас есть инструмент, есть метод. И мы этим методом можем нажать какую-то кнопку в нашем уме и в нашем теле или и перенаправить наш ум в другое место. Например, возникает гнев, раздражение. Есть упая, знаете какая? Размышление о горячих и холодных адах. Туда попадают души, которые гневаются. И мы начинаем, даем уму начать аналитическую медитацию об участи душ, попадающих в горячие ады из-за гнева. И если вы изучаете учение, то такую аналитическую медитацию легко начать. И здесь вам уже не до гнева совсем. Вам бы в сковородку не попасть горящую. Ум реально видит, что это нехорошо, это не надо. Все, ты же себе не враг. Ты понимаешь, пагубность этого нельзя. Все. Ум говорит, все, понял, понял, все, все. Нет никаких проблем, уже никого не гневаюсь. И потом надо закрепить, включаем другую, там, начать аналитическую медитацию на тему четырех бесконечных. Участь душ, развивших в себе настоящие четыре бесконечных. Те, кто развил настоящие четыре бесконечных, попадают в небесные миры, достигают салокья-мукти, самипья-мукти, то есть попадают в небеса, становятся богами, ангелами на небесах. В сварга-локе, в джана-локе, в тапа-локе. Вот. Тогда он говорит, конечно, я буду развивать себе четыре бесконечных, чем четыре бесконечных состояния злости и гнева. Потому что бесконечное состояние злости и гнева ведет в ады, а четыре бесконечных любви ведут в небесные миры. Вот так вы можете действовать, это и есть применение упая.
Денис Стадеев пишет. Здравствуйте, гуру. Хочу задать вам два вопроса. Первый вопрос. Занимаюсь духовным развитием чуть больше года. Медитация доходит почти до четвертой дхьяны. Подскажите, насколько рекомендуется интенсивно практиковать для освобождения или все же лучше не торопиться в практике?
Я вам рекомендую, кроме медитации, до четвертой дхьяны. Очень хорошие результаты, если реальная четвертая дхьяна. Кроме медитации, заниматься юкти, воспитанием ума садху, способного логически мыслить. То есть вот эти сомнения у вас, идти ли интенсивно по пути освобождения, там, или еще там, уйти ли мне в нирвану или в бодхисаттвы пойти. Там. Вот. Вот они из-за недостатка юкти. То есть юкти означает знание писаний, знание логики писаний, умение рассуждать хорошо на тему мокши, освобождения, духовного пути, садханы и прочего. И кроме концентрации и медитации, хорошо заняться изучением писаний, чтобы воспитать очень ясный, логически выверенный, четкий ум. Тогда вот эти все вопросы, сомнения уйдут. И какие сомнения уйдут? Вы твердо примете решение, что надо идти по пути мокши. Но одновременно вы узнаете системные требования для мокши путем адвайта веданты шиваизма, что нужны разные качества, такие как вивека, вайрагья, мумукша и шестеричные качества сатвы. И знание вот таких вещей, оно сподвигнет вас скорректировать практику, вырабатывать себе качества, и вот добирать все то недостающее, и ваш путь, он станет гармоничным, сбалансированным. Можно медитировать, но надо развивать юкти. Для развития юкти надо изучать шастры и тренироваться в этом. Но если есть четвертая дхьяна, то здесь уже саньяса однозначно. Так? Ведь так практикуют те, кто уже идут в отрыв от мира, от социума по пути монашеской практики. То, что говорят, освобождение в одном черепе. Тут надо однозначно нацеливаться на саньясу. А иначе, если нет такой нацеленности, вайраги, то что вы будете делать в миру с четвертой дхьяной? То есть куда вы ее вообще примените? Там, в миру это не ценность. Ну, как бы использовать накопленную концентрацию для чего? Для наслаждений, для зарабатывания денег. Потому что рано или поздно, ведь четвертая дхьяна дает вайрагью. Даже был есть рассказ у одного писателя. Бизнесмены поняли, что они в жизни состоялись, все у них есть, но нет только духовных каких-то переживаний. Деньги есть, власть есть, связи есть, наслаждение есть. И они куда-то поехали в Непал или в Индонезию, нашли какого-то монаха, который учил дхьянам. Тхьяне и сатипатхане. То есть наблюдать дыхание, концентрироваться. А еще они делали такую вещь, что они как бы силой сознания подключались и быстро давали переживания. То есть они силой сознания вводили в тхьяну. И вот бизнесмены в надежде, что вот мирских богатств уже достаточно, теперь бы духовными можно как бы запастись. Тут нас быстро в тхьяну введут. И они слышали, ради чего еще? Они слышали, что это такое очень утонченное наслаждение. И вот они решили получить это утонченное наслаждение. Монах дал им инструкции, вошел в тхьяну, они тоже, и он ввел их в тхьяну. И они вошли в тхьяну и вообще ничего не поняли, но потом у них такое пробудилось. И они еще несколько сеансов приходили и входили в тхьяну. Но затем у них начали появляться такие мысли, а зачем мне бизнес? А к чему это все? У них начали ломаться все шаблоны, все привязанности. А это олигархи, миллиардеры, там, служба безопасности там запаниковала, что там наши руководители тут вообще станут нищими тут за подаянием, а что же мы будем делать? И они поняли, что у них исчезла тяга к мирской жизни. Они тоже запаниковали. А что будет с нашими богатствами, с яхтами, любовницами, мерседесами, Роллс-Ройсами? И они почувствовали, что надо спасать себя как-то, вот, вытаскивать себя из этого. И они начали искать средства в интернете, что нам надо как-то нарушить заповеди специально, чтобы как-то возвратить себя к этой жизни там вообще. Вот. И они поняли, куда они попали, в какую они западню попали с этими тхьянами. Вот. Что все меняется в жизни, все лопается, все мирские пузыри лопаются. И они начали бежать оттуда, куда глаза глядят, чтобы забыть просто, забыть. Начали собираться там, заливать себе водку, лишь бы забыть все это как сон, потому что если они не забудут, все у них в жизни пойдет по-другому. Такой рассказ был. То есть, ну это такой, на грани юмора, но он показывает, что нельзя шутить с этим. То есть, глубокие медитативные опыты неизбежно ведут к переоценке системы ценностей и выстраиванию новых отношений с миром. И вот научиться выстраивать отношения с миром, живя в миру и не от мира сего, это называется карма-саньяса. Поэтому вовне надо делать шаги тоже, чтобы изменить свое отношение к миру, например, получить дикшу, стать карма-саньяси или стать саньяси. Если ваша медитация не сопровождается шагами вовне, служение тоже, когда мы начинаем проводить божественную молю вместо того, чтобы эгоистичную проводить. Если медитация не сопровождается изменениями мира вовне, то противоречие будет нарастать между тем, что здесь, и тем, что снаружи. А должна быть гармония. Дальше.
Второй вопрос. Также хотелось узнать, что больше всего влияет на финансовое положение. С этим испытываю трудности. А желание к чему-то стремиться в мирской жизни почти полностью пропало, но жизнь, однако...
Я же говорил.
На что-то надо.
Вот в таком случае саньяса нужна. Потому что саньяси, он живет по-другому. Но на финансовое положение влияет лакшми. Поэтому если вы не намерены становиться саньяси, вам надо начать лакшми-упасану. Особенно по пятницам делать лакшми-арати, лакшми-пуджу, читать лакшми-мантру. Может, лакшми даст вам благословение. Дальше.
Пользователь с ником Атмайони прислал несколько вопросов. Ом Гуруджи. Скажите, почему после ухода из тела Шриматаджи Нирмаладеви, основательницы Сахаджи-йоги с 1970 года, произошел раскол на группы и конфликты между ее участниками?
Ну, я не в курсе дел организации Сахаджи-йоги. Это не мое дело оценивать. Но обычно такое бывает часто, когда карма еще остается. Карма людей, их воля, их эго. Это же естественно в этом мире. Но это вы, наверное, можете сами задать вопрос самим сахаджи-йогам. Мы же другая санга. Не в курсе. Дальше.
Второй вопрос. Почему, начав практиковать асаны параджа-йоги, обычная медитация сахаджа-йоги стала проходить хуже, а выполняя асаны медитации включается быстро и те же энергии, которые в сидячем состоянии не проявляются? Практикую сахаджа-йогу с 2008 года, а в 2009 году была встреча со Шриматаджи и ее благословение. Перед тем, как она покинула тело, она явилась мне во сне, сказала, что уходит. На следующий день мне позвонили и сказали, что ее нет. Это был 2011 год. Не скрою, слезы лились несколько месяцев. Не влияют ли асаны негативно на медитацию?
Если вы во время асан не медитируете, то сознание может уйти в тело, и ваша медитация может ухудшиться. Если вы занимаетесь асанами как чем-то физическим, не привнося медитативности и созерцания, это может быть. Тогда надо научиться, как созерцать в асанах. Асана – это не физические упражнения, это подношение Богу. Это способ самоотдачи Богу, это также способ созерцания в теле. И если вы делаете асаны, то вам хорошо обращаться или к Шриматаджи, визуализируя, или читать мантру, или практиковать атмавичару в асанах. В общем, надо работать с сознанием также. Не забывать, что бы вы ни делали, а ваше сознание должно быть устремлено к Богу. Тогда медитация не будет ухудшаться. Если же асаны делаются как грубое что-то, и вы забываете о медитации, она неизбежно будет ухудшаться.
И завершение моего вопроса о Шриматаджи. В 2009 году Шриматаджи пригласила меня к себе во сне. Мне было очень стыдно, ведь у меня столько грехов, и, конечно, ни о какой поездке и речи не было, но координатор настоял, и пришлось встретиться. Моя благодарность ему за это. После встречи с матерью у меня открылось сердце, несколько месяцев было ощущение, как будто там большая дыра и дует ветер туда. Тело тоже не чувствовалось, но это состояние скоро закончилось. Иногда эти состояния снова проявляются, потом исчезают. Скажите, Гуруджи, как вернуть себе такое состояние блаженства, чтобы оно никогда не покидало тебя? Никогда не возникал такой вопрос никому, впервые обращаюсь к вам. Благодарю заранее вас за ответ.
Раз обращаетесь ко мне, то ответ от меня. Практикуйте учение Адвайта Веданты, шиваизма и лая-йоги. Осваивайте их. Вот все они именно об этом. Как вернуть то, что было? Как не утрачивать? Это называется нидидхьясана. Непрерывное удержание сознания в брахмане. А этому предшествует шравана и манана. Вот эти три главные принципа, они общие для любых ведических традиций. Это не быстро, потому что здесь нет одного какого-то совета. Ну, конечно, можно дать, но я вам рекомендую для полноты изучать Адвайта Веданту, шиваизм и лая-йогу. Лая-йога относится к традиции Анутара Тантры Сиддхов. И в частности, с чего начать? Чтобы уметь самому возвращаться, надо начать с атмавичары. Атмавичара бывает трех типов. Начальное – это полнота внимания к «я». Полнота внимания означает, вы удерживаете сознание на «я-мысли». Надо получить передачу от следующего гуру, кто учит атмавичаре. Также есть вторая стадия и третья, более высокие. Все это атмавичара. Но она начинается с того, что мы учимся самоосознание, учимся исследованию «я», учимся исследовать природу своего сознания. Опыты приходят в сознание, но эти опыты приходящие. То, что приходит и уходит, оно не является постоянным. Но есть нечто, что не изменяется. И вот то, что не изменяется, начинается из глубокого сна. Сна, где нет сновидений. Мы его переживаем каждую ночь. Атмавичара означает исследовать свое сознание и пробиться к состоянию глубокого сна, где ничто не приходит, ничто не уходит, а есть неизменность.
Мария пишет. Здравствуйте, можно ли задать вопрос? Как определиться с выбором религии?
Надо изучить разные религии. Но на это может уйти вся жизнь. Чтобы изучить глубоко одну религию, изучить означает в нее погрузиться. Не только прочитать текст Библию, Коран, Зендависту, Бхагавадгиту, Дхаммападу, Лотосовую сутру, а реально погрузиться, то есть вступить в контакт с божествами, со святыми, пройти практики в каждом из традиций, получить посвящение, как вы это себе представляете. Это есть такой анекдот, когда был один атеистический ученый, он критиковал разные религии, он преподавал в университете, профессор, у него появился студент, которому очень нравилась его атеистическая научная такая позиция, позиция критицизма. И он однажды пришел, сказал, я вот тоже так смотрю на мир, как вы, хочу у вас учиться, вот дальше вот диссертацию писать на эту тему. Вы так критикуете все религии, вот мне нравится вот это. Правильно. Этот ученый, такой уже пожилой, он говорит, а ты там видел, как монахини там в таком-то монастыре ночью поют там такую-то службу? Нет. А ты знаешь, сколько раввин проводит за книгами в течение дня, сколько часов он проводит, что вот у них там в очках постоянно. Нет. А ты знаешь, как там суфии, какие состояния во время зикры испытывают? Нет. Так ты тогда не атеист, ты дурак. Другими словами, он уважал себя, что если ты что-то изучаешь или критикуешь, ты должен это понять и понять глубоко. Таким же образом, если вы хотите понять религию, надо в нее глубоко погрузиться. Но если вы погрузитесь в нее глубоко, вы можете из нее не вынырнуть. Это может стать навсегда, и у вас не будет шанса изучить другие религии. А как же, вот вы нырнете в индуизм и останетесь там. На много жизней причем. А как же буддизм? А как же ислам? А как же христианство? А как же даосизм? А как же тенгрианство, шаманизм? А еще там есть множество учений, там Кецалькоатль, знаете, такое вот. Верование народа в банту. Так. И вот не хватит многих жизней в это. Поэтому нет шанса выбрать религию. Я вам рекомендую выбирать не религию, а учение и гуру. А через нее религия сама к вам придет. Потому что религия – это и культура, и боги, и мифология, и храмы, и разные уклады жизни. Это очень много для души. Это тысячелетиями складывалось. А вот учение более понять можно. Гуру можно услышать, духовного учителя, в любой традиции. И вот если срезонирует, тогда выбор религии произойдет естественно, сам собой.
Следующий вопрос от пользователя с ником Световид. Ом намасте. Драгоценный Гуруджи, низкий поклон и огромная благодарность за ваше высокое служение Дхарме, тот свет, который вы несете. Вопрос. Что нужно для того, чтобы стать монахом во Всемирной общине Санатана Дхармы? Благословите, пожалуйста, на этот путь. С благодарностью в сердце.
Свяжитесь с любым из старших монахов-махантов и напишите просто два заветных слова. Три. Хочу стать монахом. И укажите свои данные. И побегут электрические сигналы по нейронным сетям. Запустится великий механизм ануграхи. И все пойдет дальше. Но если вы сомневаетесь, эти три слова не пишите. Хорошо подумайте. Это великий выбор, великий путь. Очень много надо пройти, прежде чем вступать на путь монашества, саньясы. Но если не сомневаетесь, напишите и свяжитесь с монахами. Они вам все расскажут.
Павел прислал два вопроса. Первый вопрос. Как определить свою сватхарму? Как понять, к чему предрасположен? Знаю, что сватхарма человека должна приносить пользу людям. Как определить свою сватхарму?
Вы не сможете до конца определить свою сватхарму, потому что вы не знаете, кто вы. Чтобы вы могли определить свою сватхарму, вы должны узнать сначала себя, кто желает иметь сватхарму, кто имеет сватхарму. Сватхарма, естественно, сама определится, когда вы нырнете глубже в самоисследование. Существуют четыре цели человеческой жизни, описанные в шастрах. Чатурварга. Первая цель называется кама. Кама означает, что у вас есть тенденция наслаждения, и вы живете ради наслаждения. И если вы чувствуете, что ваш удел наслаждаться, то здесь все просто. Надо зарабатывать деньги, а потом тратить их на наслаждение. Другая цель жизни называется артха. Артха означает процветание. Если ваша дхарма процветания означает, что надо зарабатывать деньги, а потом вкладывать их, чтобы деньги работали, а потом вложенные деньги еще куда-нибудь вкладывать, а на проценты надо процветать, использовать процветание, чтобы извлекать еще одни деньги и вкладывать их. А на все это еще на оставшиеся покупать разнообразные предметы роскоши, статусные товары, бренды, брендовые одежды, брендовые автомобили, жить в престижных районах, общаться с людьми, которые выгодны, то, что называется, в свете. Вот. Все это артха, но при этом стать рабом материальной природы, материальных отношений, заложником общественного мнения, денег и прочего. Есть дхарма. Дхарма означает долг, исполнение своего долга. И прежде всего это долг социального служения, долг служения Богу, это уже выше. И когда вы его исполняете, вы рождаете в себе божество. Вы очищаете свою карму и создаете причину для хорошего перерождения в небесных мирах. Вы улучшаете свою карму. Исполнение долга очень важно. Но проблема в том, что пока вы не знаете субъекта, который исполняет этот долг, исполнение долга, дхарма, может стать вашей свадхармой. Исполнение духовного, религиозного долга. Но пока вы не знаете, кто есть вы сами, тот, кто исполняет долг, это тоже вас навечно, навсегда не удовлетворит, не решит ваши проблемы. И вот если вы хотите понять, кто есть вы сами, кто есть Бог, есть еще четвертая цель жизни – это мокша, освобождение. Можно сказать, что мокша – самая высокая цель жизни, и она существует как кульминация. Все три предыдущие дхармы – кама, артха и дхарма – три предыдущие цели и существовали для того, чтобы вступить на путь мокши. И вот понять свою свадхарму как путь мокши, если вам удастся понять ее, то этот вопрос будет решен. А какие качества на пути мокши откроются, ну, это уже в течение пути само будет видно. Если у вас откроется талант обучать, вы будете обучать. Если откроется талант садовода, будете садоводничать. Талант писать музыку, будете писать музыку, но это уже не будет вашей свадхармой. Это будет вашей сопутствующей дхармой, соответствующей вашим кармам. Но истинная свадхарма каждого живого существа – это быть свободным и жить в Боге. Никто не хочет быть несвободным, а свобода – это Бог. Поэтому быть свободным возможно только в Боге. Поэтому мокша – это освобождение. Бог – это сватантрия, абсолютная свобода, вечность, нитьятва, пурнатва, целостность. И вот удел каждой живой существа, каждой души стремится тоже к этому. Вот это и есть истинная свадхарма. Но чтобы ее понять, мы должны искать не внешнюю свадхарму, а искать себя как субъекта, кто ищет свою дхарму. Чтобы найти свою свадхарму, субъект должен понять самого себя. Он должен исследовать самого себя. Поэтому путь здесь таков. Атмавичара укажет вам на вашу свадхарму. Займитесь атмавичарой, и вы поймете свою свадхарму. Без атмавичары понять свадхарму невозможно. Потому что вы решите, что ваша свадхарма – это попробуйте это, потом решите, нет, наверное, другая. Потом изменится что-то, цикл жизненный завершится, подумайте, наверное, моя свадхарма в этом. И это все будет меняться, все это будет непостоянно. Но свадхарма – это еще путь, определяемый собственной внутренней природой. И это будет меняться, потому что это не будет ваша собственная природа. Но когда вы обнаружите с помощью атмавичары собственную природу, то вы поймете, что свадхарма – это не делать что-либо, а быть тем, кто вы есть. А из этого бытия любое делание будет благоприятным. Из этого бытия уже нет делания, а есть игра. И все, что вы не сделаете, будет подобно игре. Оно не будет принципиально важным вообще. Потому что из этого бытия, свадхармы, вы будете в единстве с Богом.
Второй вопрос от Павла. Ом Гурудев, правильно я понимаю смысл практики иллюзорного тела? Обрести как плод майя-каю, который в свою очередь расшатает кончуки и проявит ясность джняна-дехи, которая и растворит их, открыв нам путь в пять чистых татв.
Сама майя-кая, истинно реализованная, уже свободна от кончук. Вопрос непростой, сложный вопрос. Взаимоотношения джняна-кая и майя-кая, джняна-деха и пранава-деха, на самом деле они нераздельны. Тело, имеющее форму, является игрой энергии бесформенного сознания. И очень важно понять соотношение пустоты и формы. Но, в общем, понимаете правильно. Три тела нераздельны. Тело мудрости подобно пространству. Из пространства чистого сознания зарождается энергия. И эта энергия проявляется в виде формы. Но эта форма иллюзорна и пустотна. Она не является чем-то отдельным от тела мудрости. Энергия, исходящая из тела мудрости, образует майя-каю. Иллюзорное тело в облике божества – это великое достижение, великий путь. И начать надо с практики мантры избранного божества, упасаны, прояснения баджан-мандалы, нити садханы, чтение мантры иштадеваты. Затем получать передачи, и наряду с созерцательной практикой упражняться в садхане и иштадевата-йоге. Ум постепенно принимает форму избранного божества.
Дальше. Анна Шефер пишет. Ом намасте, Гурудев, разрешите задать вопрос. Вы недавно говорили, что если человек готовит еду в благостном состоянии, то просад будет улучшать здоровье и созерцание. Если видишь, что еда готовилась людьми не в самом благостном состоянии, то если я ее освящу или предложу на алтаре сама, то может ли это повлиять на энергетическую составляющую еды и полностью убрать влияние энергии готовившего еду человека?
Конечно, если вы с чувством веры и преданности споете «Ом Брахмарпанам Брахмави», так? Или другую мантру, то боги слетятся на вашу мантру и благословлят. А если вы выполняете садхану мантры перед едой, представляя трех богов, Вишну, Брахму и Шиву, и освещаете ее, как это принято, вы изменяете энергетику просада. И негативные энергии устраняются, и он освещается. Наши мысли реально меняют тонкий мир. Даже незначительная мысль его меняет. Даже незначительная чистая мысль в тонком мире имеет большую силу.
Второй вопрос. Если готовит еду, не практикующая, но в хорошем настроении, будет ли его еда благословляющей? Каков критерий, что еда исцеляющая и благословляющая? Спасибо за ответ.
Два вопроса. Если человек с чистыми светлыми мыслями, даже не практикующий, да, его еда будет благословляющей в мирском смысле. Критерий таков, что после еды вы чувствуете себя хорошо, ваша прана входит в центральный канал, вы чувствуете легкость в теле, насыщенной силу. Ваше энергетическое тело правильно реагирует на освященную еду. И вы чувствуете необыкновенный восхитительный вкус. И вы чувствуете, что вы мало съели и насытились. Хорошо освященной едой вы насыщаетесь, даже если вы ее мало съели. Наоборот, если еда негативно заряжена, вы ее едите, но у вас неудовлетворенность. Вы уходите с полным животом в абсолютном разочаровании. В Америке мы когда были, там дают вот такие тарелки. Салат, там еще что-то. Вы едите, и это все помещается в вас. Но вы встаете и не понимаете, а вообще вы ели или нет. Нет никакого удовлетворения. Что-то с манипурой чакры в этой еде не то. Напротив, если еда обладает большой силой, вы едите маленький кусочек, и энергия движется по каналам. Сила заряжает тело. Поэтому очень важно освещать еду, всегда ее предлагать, читать мантру для освещения еды, наливать в руку воду и читать «Аннам Брахма», «Раса Вишну», «Бхокта Дева Махишвара», «Ом Апаная Свара» и так далее. Представлять трех божеств, луч света, освещающий еду, преображение еды в нектар, это после мантры Брахмарпанам, либо читать Ом Сачидекам Брахма, Брахма мантру, и освещать еду. Еда в чистом видении – это нектар. И когда вы вкушаете нектар, амриту, он дает вам жизненную силу.
Джаялакшми пишет. Первый вопрос. Намаскар Гурудев, мои поклоны. В книге Чаритамрита Шрипада Шривалабхи в нескольких местах упоминается, что одна атма рождается в 4-5 мужских телах. Принцип шакти этой атмы рождается в 4-5 женских телах. Между всеми частями существуют кармические связи, и для освобождения нужно отработать их все и как бы собрать атму воедино. Гуруджи, ранее в текстах мне не встречалось такой информации. Прошу прокомментировать.
Это может быть в случае великих душ. Такие великие души нисходят и могут проявляться, проявлять рождение не только в одном теле, а в нескольких телах. Например, нисходит какой-то мастер или святой, и его душа в одном теле проявляется как манифестация речи, а в другом как манифестация ума, а в третьем как манифестация тела. И все эти три человека есть эманациями этого мастера. И между ними есть какие-то связи, кармические энергии. Или такой мастер может проявиться как 5 мужских и 5 женских божеств. И тогда в 5 мужских телах и 5 женских телах. И затем это как его манифестация, а его сознание пребывает в своей изначальной природе. Но его, может быть, тонкие энергии так проявятся для какой-то миссии, или, может быть, для игры, или для окончательного уничтожения васан. И тогда между этими 5 мужскими и женскими формами имеются уже связи. Они ведь изошли из одного сознания, и очень интересные могут быть схемы. Мать, отец, сын, муж, жена, сестра, брат, друг и враг. И это подобно тому, как в компьютерной игре вы создали 5 женских фигур и 5 мужских, и создали им судьбы. И очень интересно наблюдать, и через это вы развлекаетесь и получаете опыт. Но это не в случае обычных людей. Обычный человек так вообще не может. Это ситхи так могут развлекаться. Создавать миссии. Обычно, если нисходит аватар, то он нисходит в сопровождении своей свиты. Такие души заранее воплощаются, готовятся и рождаются в телах, простраивают аватару приход заранее и сопровождают его в качестве свиты. Это целая спецоперация, такое воплощение. И вот те, кто нисходит с ним в качестве свиты, иногда они тоже являются проявлениями, манифестациями его ума, мужских и женских божеств. Такое бывает. Но это не касается обычных людей. У них нет ни свиты, ни аватаров. Им сложно все это. Им в одном бы теле свои кармы очистить. Это не их дхарма.
Второй вопрос. Также интересует роль волос как вспомогательной помощи йогину. Кто-то растит длинные волосы и верит в усиление будхи, монахи же сбривают. Каковы ваши рекомендации? Благодарю Гуруджи, что привнесли в мою жизнь смыслы выше, чем жить, родить, умереть, и наполнили ее светом.
Если вы матаджи, носите волосы длинные. Если вы прабху, идете путем монашества, например, послушник, то не надо длинные волосы. Но атман не зависит от роста волос. Сначала решите вечный вопрос. Волосы приходящие. Сегодня они есть, завтра нет. Атман же вечен. Если уделите внимание вечным вещам, то приходящие вещи сами решатся. В глубоком сне у вас длинные волосы или короткие? Надо найти через вопрошание и самовыследование состояние глубокого сна. Тогда это перестанет беспокоить.
Александра, астропсихолог, пишет про нам. Сейчас в психологии идет тема, когда люди ставят себя в роль умерших кровных родственников клиента, чтобы изменить их ошибки и направить любовь по роду. Мне стало интересно, а можно ли так действительно делать? Будет ли это действительно иметь эффект на усопших? Или все, что человек может сделать для своего рода, это молитвы, внутренняя духовная работа и прощение родителей?
Чтобы заниматься таким глубоко, надо очень глубоко нырнуть в родовые кармы. И надо посвятить этому свою жизнь. А если вы не готовы посвящать этому свою жизнь, лучше не заниматься этим. Не запутывайтесь. Ищите атман. Ищите вечное, то, что неприходящее. И вы поможете своему роду лучшим образом. Когда человек осваивает брахма-мантру, он осваивает недвойственность. Предки на небесах начинают восхвалять его и говорить примерно так: наконец-то в нашем роду появился человек, читающий брахма-мантру. Теперь-то все наши надежды исполнятся. Теперь-то мы будем освобождены, радуйтесь. Счастье пришло в наш род. Это говорят духи предков, петрисы, ожидающие нового воплощения, что кто-то в их роду такой счастливчик, ему повезло, он читает маха-мантру или мантру, брахма-мантру. И его сияние достигает Питрилоки и освещает души родственников до седьмого колена, вперед и назад. Представляете, какая благодать и какая сила у реализации через мантру, через естественную осознанность?
Второй вопрос. Почему после прогресса в практике возникает ее регресс? Как остановить эти качели в практике?
Это естественно. Потому что практика усиливает сатву. И мирскую сатву, и сатву богов, и трансцендентную сатву, маха-сатву. Все три вида сатвы усиливаются практикой, чтобы вы знали. Усиление сатвы подобно тому, как вы зажигаете солнце. Когда солнце светит на почву, то начинает восходить, расти хорошее растение. Но и плохие растения тоже не дремлют. Они же тоже получают питание, потому что солнце светит на все. И вот пошли из почвы красивые, хорошие растения. А что, думаете, сорняки будут, скажут: нет, мы стесняемся, да? Они тоже будут тянуться к солнцу, они захотят расцвести. Поэтому и негативные качества также будут выходить. Потому что солнцу все равно светить на что? Оно светит на розу, незабудку, на чертополох, дурман обыкновенный. Там, так? На мухоморы. Ему все равно на что светить. Вот. На сирень, на гиацинты или на пиот. Все равно. Вот. И все будет расти. Будет расти все, на что солнце светит. И вот ваша внутренняя сатва – это солнце. А ваши васаны и самскары – это такие растения, которые прорастают под влиянием вашего внутреннего солнца. Поэтому, когда есть какие-то опыты, вы должны быть очень внимательными. Потому что вслед за такими опытами идет откат. Выход кармы это называется. И чтобы такой выход кармы и откат был безболезненным, гармоничным и мягким, всегда надо иметь правильные обеты, правильное прибежище, делать служение, посвящать заслуги, иметь упаи для очищения. Тогда оно все будет происходить мягко и безопасно. Ведь мы в практике сосредотачиваемся на втором сознании, на сновидческом сознании. Сосредоточенность проникает в третье сознание, сознание сна без сновидений. И оно обладает глубокой силой, оно начинает зарождать глубинные волны подсознания и сверхсознания. Эти волны начинают вымывать все, что есть изнутри. Это как океан. Вот океан может выбросить на берег сундучок с золотом. А может выбросить и кита мертвого. Да? Может выбросить корабль, корабль-призрак какой-нибудь, утонувший там 100 лет назад. Может выбросить что-то еще, красивую амфору. Вот океан все он выбрасывает. И вот ваша карма, она начинает подобно океану из глубин выбрасывать все. Вот боги, когда пахтали океан вместе с асурами, что там было? Там вышел яд Халахала, так? Вначале. Вышла Лакшми, вышел Дханвантари. Но яд Халахала тоже вышел. То есть все отсюда выходит. И это подобно тому, как боги пахтали океан с асурами. Гора Меру – это кундалини, а океан – это океан сознания. Боги асуры – это тамасичные, сатвичные и раджасичные энергии. А вот дары, которые океан выбрасывал, это и есть вот эти вот выходы кармы. Вы должны знать мифологию, значение этого мифа. И здесь Вишну проявился в форме Мохини, и он увлек асуров. Он не хотел давать Амриту. Дать Амриту асурам – это значит питать клеши, питать негативные стороны сознания. И Вишну в форме внутреннего «я» тоже вас должен надоумить не давать негативным сторонам сознания жизненную силу, не поощрять их вырастать вас, даже когда они пытаются. Их надо обманывать. Вишну обманул. И он, разливая амриту, начал лить богам. Что это значит? Ваше внутреннее осознавание не должно питать негативные тенденции сознания. Оно должно питать хорошие, позитивные тенденции сознания. В этом смысл этого мифа. Дальше.
Третий вопрос. Как вы относитесь к регрессии и воспоминанию прошлых жизней через эту практику? Стоит ли этим заниматься?
Ну, может быть, на каком-то этапе это помогает разотождествиться с этой жизнью, понять немного глубже себя. Но как долго вы этим будете заниматься? Слой прошлых жизней – это ведь не атман. Ну, вы узнаете что-то, может быть, вам скажет гипнолог, может быть, вводящий в регрессивный гипноз, или вы сами узнаете, или ваше подсознание вам скажет, вот в прошлой жизни там, ты был жрецом, а в позапрошлой, там, под лицом. Это будут слои подсознания вскрываться бесконечно. Вот. Но вопрос не в том, чтобы скользить по слоям жизни за жизнью. Вы можете вспомнить десятки жизней, сотни жизней. Но наша задача – вспомнить того, кто не рождается. Вот это гораздо важнее. Все это приходящее. Есть ли жизни во сне без сновидений? Жизни – это на поверхности. Это еще не есть истинная жизнь, потому что вот то, что здесь называют жизнями в регрессивном гипнозе, это определенное место, время, форма, тело, обстоятельства. Но разве жизнь к этому сводится? Жизнь гораздо шире. Жизнь – это океан бесконечного сознания. А конкретные маленькие локальные жизни в определенном теле, в определенном историческом промежутке с биографией – это просто пузырек на этом сознании. Зачем тратить время на рассматривание пузырьков? если можно сразу нырять в этот океан, ну, пытаться, по крайней мере, его искать хотя бы. И вот если вы зададитесь вопросом, кто переживает прошлые жизни, а кто переживает нынешнюю жизнь? Я. А кто я? Не знаю. Оказывается, я ищу жизни, но я не знаю, кто их переживает, а ведь это важнее. Жизни подобны малым, подобны бусинам, а наше сущностное «я» подобно нити, которые эти бусины связывают. И гораздо важнее найти основу жизни, вот это и есть источник жизни. Когда вы найдете источник жизни, больше не будет будущих жизней в том виде, как они были, в сансарном неведении. Все они прекратятся. Все они перестанут быть тем, что называется пхава-сагара, океан становления. Пхава-сагара означает, вы крутитесь из жизни в жизнь. Вы родились в одном теле, прожили, умерли, затем в другом. Снова прожили, умерли в третьем теле. И этому нет конца. Гораздо важнее узнать того, кто эти жизни проживает, и действительно ли он рождается и умирает, или он вечен? Вот фундаментальный вечный вопрос выяснить гораздо важнее. Решение фундаментального вопроса – открытие Бога. Оно приведет к тому, что больше не будет следующих жизней. Или если будет, но не по-сансарному, а будет как игра божественных воплощений, как лила из чистых татв, из освобождения, из победы над жизнью и смертью. Совсем по-другому.
Роман Романов спрашивает. Как понять, что ты в промежуточном состоянии, а не плод фантазии? Как отличить фантазию от пережитого опыта?
Ну, иногда термин антарбхава, промежуточное состояние, касается именно смерти. Между жизнью и смертью. А иногда он более широко трактуется. Поэтому говорят, что есть 6 типов промежуточного состояния. Например, промежуточное состояние сна. Между бодрствованием и состоянием сновидческим. Промежуточное состояние медитации, антарбхава медитации. Когда вы глубоко входите в медитацию или в самадхи, это тоже промежуточное состояние. Промежуточное состояние смерти, умирание смерти. В свою очередь оно делится тоже на несколько подразделов. Промежуточное состояние смерти и умирания, промежуточное состояние ясного света, затем промежуточное состояние становления, когда душа блуждает в тонком мире, и промежуточное состояние вхождения в утробу. Все это разные типы. И нового рождения. Наконец, есть промежуточное состояние этой жизни. То есть эта жизнь тоже считается промежуточным состоянием. Поэтому все вот эти состояния являются промежуточными. Почему? Потому что они все изменчивы, они все переменны. Все это тоже антарбхава. Но классически антарбхава – это именно состояние тонкого мира души после смерти считается. Но если вы живы в этом мире, то вы не в промежуточном состоянии, или вы в промежуточном состоянии этой жизни. А для духов есть такие наставления в текстах. Посмотри, твои следы не оставляют, твои ноги не оставляют на следе песков. Значит, ты в промежуточном состоянии. Посмотри, твое тело не отбрасывает тени. Значит, ты в промежуточном состоянии. Так говорят. Как отличить фантазию от пережитого опыта? Дело в том, что фантазия и пережитый опыт, они относятся к сфере ума. И когда вы попытаетесь их отличить, вы обнаружите, что у них один корень – это ум. Есть разные типы реальности. Парамартхикасатья – абсолютная реальность. Есть вьявахарикасатья. Что это? Относительно. А еще есть третья. Кто знает? Да, еще есть пратибхасика. Вьявахарика – это вот мы здесь, вот этот мир. Парамартхика – это трансцендентное, то, что в глубоком самадхи. Непостижимый брахман и пустота, чистый свет вне субъекта и объекта. А пратипхасика – это еще то, что вымышлено, фантазия, воображение, в сновидении воображение. И вот то, что вымышлено, можно распознать как отличное от абсолютной истины. Если вы практикуете атмавичара, то вы входите в состояние субъекта. Из состояния субъекта вы можете наблюдать любой вымысел. И любой вымысел с этой точки зрения является производным от ума. И вивека рождается из вашей способности отделять производное от ума от источника. Вот источник, он ничей не производный. Он сам в себе, он никем не произведен. И как? Что бы вы ни переживали, задайте себе вопрос. Кто переживает? Я. Кто я? Начинается углубление, начинается исследование. И тогда пережитый опыт, но он не так важен уже. Вы понимаете, что важен не пережитый опыт, а важна ваша способность задать этот вопрос и освободить свое внимание от этого опыта. Ценность опыта в том, чтобы вы могли освободиться от него, поскольку опыт на душу оказывает влияние. Чем сильнее опыт и глубже, тем более затягивающим влиянием на душу является опыт. И душа, она идет вслед за опытом. Допустим, душа испытала мир пятой дхьяны, она склонна уходить в мир пятой дхьяны. Если она долго медитирует, то в следующей жизни она родится в мире пятой дхьяны, в мире бесконечного пространства, став бесформенным существом. Душа испытала опыт первой дхьяны. Если долго испытывала, она пойдет за этим опытом родиться в небесном измерении, в небольшом, чистой стране какой-либо. Но вот чтобы душа была свободна от этих опытов, она должна глубоко заглянуть в свою истинную природу и пронзить эти опыты атмавичарой. Поэтому пронзайте опыты атмавичарой. Это единственный способ, как отличить истинный опыт от плода фантазии. Вот истинный опыт, он не меняется. Истинный опыт, он всегда связан с познанием Шивы как субъекта. Внутри своего «я» вы познаете Шиву.
Пользователь с ником Татошка спрашивает. Ом намасте, Гуруджи, огромная благодарность и поклоны. Помогите разобраться, как не присваивать себе хвалу и наслаждение. Есть ли простой способ для только вступивших на путь?
Есть. Он замечательный. Когда слышите хвалу, спросите себя, кто ее слышит. Когда слышите хулу, спросите, кто слышит хулу. Займитесь такой увлекательной игрой. Не обращать внимания на переживания, а обращать внимание на того, кто переживает. Когда вы освоите это, приезжайте, чтобы получить передачу в атмавичару. На самом деле это великая практика святых.
Обухова Наталья спрашивает, Гуруджи, как можно быстро наполниться энергией, если произошла ее потеря? Как восстановить баланс?
Читайте Махамритюнджая мантру, выполняйте дхьянам визуализацию Шивы в форме Амритешвары, подателя нектара бессмертия. Также можно визуализировать его шакти, Амритешвари. Выполняйте концентрацию на свадистана чакре. Свадистана чакра связана с выработкой нектара и вишудха чакра. Махамритюнджая мантра связана с активизацией наших жизненных сил, вырабатывающих нектар бессмертия, повышающих нашу жизненную силу, наш оджас. Ну и хорошо еще подкреплять практиками пранаямы и аюрведическими препаратами. Если у вас есть амрита калаш, это быстрый способ накопить много энергии, так что она из копчика просто будет рваться у вас. Но вы должны знать, что гнев может усилиться или вожделение, поэтому усиливать 4 бесконечных, если вы амрита калаш применяете.
Иван Иванов спрашивает: уважаемый Гуруджи, подскажите, как можно изгнать и победить демонических людей при помощи вашего учения?
Есть очень эффективный метод. И несколько способов. И первый заключается в том, чтобы начать их любить. Практиковать в отношении них 4 бесконечных. Второй заключается в том, чтобы начать смотреть на этих демонических людей как на игру иллюзии, как на энергию, как в сновидении, не отождествляться с этим. Когда вы научитесь их любить и смотреть на них как на иллюзию, у вас пройдет привязанность к этим людям. И вы поймете, что лучше вам с ними строить отношения на расстоянии. И у вас появится дополнительная сила и энергия устанавливать дистанцию, регулировать дистанцию. Проблема есть не потому, что люди демонические. Такие люди везде есть. Но проблема в другом. Вы не умеете регулировать дистанцию с ними, потому что есть привязанность. Но если вы зародите 4 бесконечных, бесконечную любовь, равностность, сострадание и радость, я эту медитацию даю 20 лет, послушайте, если не знаете, где-то в аудиозаписях, и научитесь медитировать как на сновидение, вы освободитесь от такой привязанности. У вас появится свободная энергия, чтобы увеличить дистанцию с ними. Это решит вопрос. Но если уж совсем сложно, читайте Шанти-стотру, Датта-ставу, Даттатрея-кавачу. А если прямо вообще, как бы вот они прямо сейчас вас угрожают побить там, читайте гневные биджа-мантры. Хум, кшраум. Кшраум призывает Нарасимху. Хум, гневная биджа-шива. На случай, когда надо быстро, молниеносную энергию привлечь, которая бы освободила от каких-то негативных препятствий.
Дальше. Дима Творцов прислал 2 вопроса. Есть ли технология обретения самадхи? Или это дар свыше?
Такая технология есть. Но ей надо овладевать долгое время. И мы этой технологии обучаем.
Второй вопрос. Какие источники можете посоветовать для изучения Адвайты?
Текст Шанкары Вивека Чудамани, текст Даттатрея Вадхута Гиты, текст Васиштхи Йога Васиштха. Еще моя есть Упадеша. Адвайта Веданта, по-моему, Упадеша так называется.
Иван Иванов спрашивает: уважаемый Гуруджи, расскажите, кто такие последователи Сурьи Нараяны?
Не знаю вообще. Святых мастеров в Индии очень много.
Следующий вопрос от Ивана. Гуруджи, подскажите, что в вашей традиции известно о Будде Амитабхе и учении чистой земли?
В нашей традиции ничего, это буддийская традиция.
Пользователь с ником Годдеслав спрашивает, пишет: «Всей Санге благодарны за служение. Вопрос. Каким образом жить, если все время хочется пребывать в высоких вибрациях, а финансовый вопрос связан с общением в более приземленной среде?»
Либо создавать намерение стать саньяси, монахом, либо научиться совмещать вибрации с финансовой сферой. И такое совмещение, такому совмещению учит богиня Лакшми. Вам надо взять намерение поклоняться Лакшми. Лакшми учит проявляться в высоких вибрациях с финансовой сферой. И тогда подумать, зачем мне финансовая сфера? Для чего? Комфорт, безопасность, престиж, удобство. Финансы нужны для того, чтобы совершать пожертвования. храмам, садху, саньяси, святыми, сдавать священные тексты, лепить статуи, ну и себе что-то на жизнь, чтобы было. Но они нужны для служения Богу. Это просто инструмент подношения. Когда у тебя карма такая, чтобы у тебя были финансы, ты делаешь через это подношение Богу. Ты служишь Богу через это. Не для обогащения эго, не для наслаждения.
Следующий вопрос. Гнев у детей. Стоит ли запрещать им это чувство?
Вы не сможете запретить. Гнев ведь не подчиняется запретам. Но вы можете им объяснять, что если ребенок гневается, это может иметь плохие последствия. И что гнев можно переводить в что-то более хорошее. Например, в любовь, в радость. И лучше будет, если вы будете объяснять это в форме игры, доходчивой, на своем примере. Дети любят подражать. Или в форме сказок из ведической мифологии. В общем, надо показать причинно-следственную связь, что гнев ведет к плохим последствиям, а радость и любовь к хорошим. Дальше.
Ума Гири пишет. Уважаемый Свамиджи, что порекомендуете для достижения устойчивости в осознанности в сновидении и состоянии глубокого сна?
Устойчивость в сновидении и состоянии глубокого сна приходит из устойчивости наяву. Сначала надо добиться такой устойчивости наяву. Наяву означает джаград. И джаград, который связан со сном без сновидений наяву, то есть необходимое состояние, называется джаград сушупти. И для этого нужна сначала любая практика полноты внимания, атмавичара, наблюдение за телом, наблюдение за дыханием. А из практики полноты внимания мы переходим к практике естественной осознанности. И надо поставить целью добиться естественной осознанности днем. Когда вы добились естественной осознанности днем, встает вопрос, это значит, вы добились третьей пхуми. И надо поставить задачу добиться третьей пхуми. А затем встает вопрос, как перейти на четвертую пхуми. Пропуск четвертую пхуми – осознанность сновидения. И тогда вы применяете йогу сновидений, кундалини-йогу, разные другие методы проникновения в сон. Но основа в бодрствовании должна быть заложена. В йоге сновидений вы выполняете медитацию на анахаты-чакру, визуализируя слог Ом. Лучи из этого слога, которые растворяют весь мир, превращают его в свет, и засыпаете в присутствии этого света. Тогда у вас будет больше пустотных светоносных сновидений. Есть разные методы увеличивать осознанность в сновидениях. Есть разные тренировки. Об этом так сложно вот прямо так сказать за 15 минут открытого сатсанга. Если вы уснули, вспомните мантру для освещения ладоней. Прочтите эту мантру. Ваша осознанность вернется. Ощупайте все свое тело, и ваше бодрственное состояние в сновидении вернется. Затем начинайте ходьбу в сновидении. Осознанную ходьбу чанкраманом. Нельзя бросать взгляды на какие-либо объекты более 3 секунд, чтобы сознание не затягивалось. Но вы должны заранее продумать маршрут для такой ходьбы. И вообще, чтобы все это делать, вы должны заранее выстроить перед засыпанием. Это и есть йога сновидений. Вы должны получить от гуру молитву йоги сновидений и засыпать с этой молитвой и визуализацией, и с этой простроенной визуализацией. И вот так изо дня в день ваше сознание будет проникать в сон, и однажды оно проникнет. Это целый раздел называется нидра-янтра, нидра-йога, йога сновидений, которые надо осваивать. А еще надо иметь высокий уровень энергии, кундалини-йога, чтобы в сновидениях, при засыпании, вернее, ваша энергия не опускалась ниже анахаты-чакры. Энергия в анахаты-чакре есть осознанные сны. Энергия в ваджна-чакре есть сны со светом. Энергия Вишудха чакры есть осознанные сны. Энергия в Свадистана чакре нет осознанных снов. И когда вы засыпаете, энергия имеет свойство опускаться. Не допускать опускания. А как? Кумбака – 3 минуты. Чандали-йога каждый день, випарита-карани, сахита-кумбака. В общем, постоянно держать себя в тонусе определенном. Кроме этого, намерение. Кроме этого, практика йоги сновидений с разбиванием на 4 стражи и записывание сновидений. В общем, это целый мир. Я надеюсь, когда-нибудь у нас будет. Специализированные курсы по йоге сновидений, уже они составляются, где можно будет проходить такие курсы именно для прорыва в йогу сновидений.
Ольга Воронина пишет. Ом Гуруджи, 9 мая приняла символ веры. Прошу благословения на практику и начитывание мантр. Спасибо.
Ом, мои благословения. Символ веры – это первый шаг. Идите по нему и планируйте следующее.
Алекс пишет. Пранам Гуруджи. Чем отличается постоянная поглощенность атманом от постоянной поглощенности брахманом?
Ничем. Это одно и то же. Разделение только в двойственном уме.
Владимир Утянских пишет. Пранам Гуруджи. Благословите на праведное отношение к жизни, к окружающим, к себе.
Ом, мои благословения. Читайте мантру Ом Намах Шивая с молитвой о Шиве, чтобы всегда он благословлял вас на такую праведную жизнь. Дальше.
Алексей Черненко спрашивает. Ом Намасте Гуруджи, у меня вопрос. Можно ли практиковать джапу Панчакшара мантры перед заходом солнца? Утром нет такой возможности. Ом, благодарю.
Круглые сутки, всегда, в любое время. Без ограничений.
Михаил пишет. Ом Гуруджи, благословите на путь в сангу.
Мои благословения. Путь всегда открыт. Пусть святые древа прибежища помогают вам.
Владимир пишет. Намаскар Гуруджи, прошу вашего благословения на достижение самадхи.
Это серьезная вещь. Сначала надо развить юкти, накопить заслуги, установить правильное отношение с божественной волей, сформировать миссию служения божественной воле, очистить карму, добиться непрерывной осознанности в бодрствующем состоянии, то есть выйти на уровень третьей бхуми, и тогда, конечно, самадхи будет достижима. Идите этим путем, мои благословения.
Следующий вопрос. Ом Гуруджи, пранам. Уже долгие годы осознаю, что нахожусь во сне, и очень часто ко мне во снах приходят сущности, которые пытаются меня душить и оставить во сне.
Надо связь с древом прибежища. Надо, чтобы вы вспоминали мантры святых, мантры Шивы, Дататреи. Тогда эти сущности не могут приблизиться к вам. Надо устанавливать связь с божествами, делать упасану. Очень важна поддержка святых энергий. Прибежище защищает, благословляет, не дает приблизиться таким сущностям.
Следующий вопрос. Джей Грудев. Какую мантру может пропевать мой 6-летний сын, если есть желание медитировать со мной вместе? Прошу вашего благословения, благодарю.
Он может пропевать мантру Ом Намах Шивая.
Ольга Гершкович спрашивает, а что такое атмавичара?
Исследование Бога внутри своего «я». Для начала рекомендую книгу Шри Рамана Махариши «Будь тем, кто ты есть». Пусть она станет вашим учебником на ближайшие 3 года. А потом к нам. Но можно и раньше к нам.
Следующий вопрос. Можно ли жить полной жизнью в миру в состоянии самадхи? Благодарю.
Можно, если вы Дататрея. Чего же нельзя? Вот главный вопрос, как стать Дататреей. Но практиковать в миру можно. Для этого есть статусы грихастха, карма саньяси. Если вы получаете этот статус, то вы как садху живете в миру. Не факт, что в самадхи. Но вы стремитесь. Самадхи потом. Сначала надо стать садху. Вот, чтобы быть садху, живя в миру, надо очень много продумать все стратегически. Как организовать свою жизнь, как работать, как обеспечивать себя, как соблюдать принципы обеты, как проходить ретриты. Если вы все продумываете, то вы сможете, получив дикшу, жить в миру. Это и есть статус карма саньяси. Но если не получится, то вы можете попробовать себя в саньясе. Для этого есть статусы. Статус, он дает вам возможность жить в определенном образе жизни. А самадхи потом.
Иван Иванов спрашивает: «Гуруджи, подскажите, почему духовные учителя, говорят, обладают большим знанием, а проживают обычную жизнь обычного человека, и никаких чудес не случается? Как это понимать мирским людям?»
Я сомневаюсь, если истинные духовные учителя, что они проживают обычные жизни обычного человека. Это невероятно. То есть, это невозможно. Это не имеет ничего общего с обычной жизнью обычного человека. Может быть, другим людям кажется это обычной жизнью обычного человека. Но если духовный учитель реализован и имеет опыт четвертой пхуми, он уже не проживает обычную жизнь обычного человека. Внутри это совершенно непостижимое существо. Даже садху, достигший второй пхуми, это уже необычный человек. Второй в пхуми, так? Даже уже на первой многие изменения. А что можно сказать о духовных учителях, реализовавших четвертую пхуми и выше? Они могут, окутав себя тиротхана-шакти, внешне другим казаться жизнью обычного человека, но это только в вашем видении уже. Для них уже нет ничего необычного. Они живут на небесах, на земле. Они живут в мандале чистого видения, и они сами отождествляют себя с Богом, и они не видят ни одного необычного человека. Это уже относится к тому, что разные видения. Если нет чудес, это не значит, что они живут в обычном видении. Чудеса не являются определяющим фактором. Иногда чудес нет по причине судьбы мастера. Иногда по его нежеланию творить чудеса или запрете божественных сил природы, нежеланию нарушать гармонию. Разные есть причины. Чудеса не являются фактором, указывающим на обычную или необычную жизнь. Внутреннее состояние дивья-бхава является фактором. Внутреннее видение. И во внутреннем видении того мастера могут чудеса каждый день происходить, но другие просто его не видят. Это подобно вот чему. Компьютеры сейчас хорошие примеры. Если у кого-то виртуальный шлем, то один находится в одной виртуальной реальности, а другой – другой. И они видят разные виртуальные реальности, так? Даже в одной комнате, но они пребывают в разных реальностях. Таким же образом, мастер может быть в одной реальности, и там все чудесно. Там боги, ситхи, дакини, и мандалы мирные и гневные. А вы можете находиться в банальной какой-то виртуальной реальности человеческого мира, и там никаких чудес. И вы можете думать, что мастер тоже в вашей реальности, но это не так, он в другой реальности. И вы можете узнать эту реальность, только если подключитесь в ту же реальность. Войдете, тогда поймете. Например, в моей жизни столько чудес было разных, и они продолжают происходить. Некоторые из них я рассказывал, некоторые нельзя рассказывать, потому что за чудесами присматривают божественные силы, и это законы природы определенные.
Анастасия Шипук пишет: «Мои поклоны, прошу благословений для своей семьи».
Ум датрия видмая трипутрая димай таннодата прочудает. Мои благословения.
Андрей Вернигородский спрашивает: «Ом намасте. Вопрос о севе служении. Только ли прямое служение в ашраме является севой? Является ли севой служение Богу в людях? Например, забота о матери, о детях, которые, возможно, станут великими мастерами, несущими людям свет истины. Или зарабатывать деньги, либо развивать социальные навыки для помощи мастеру, санге, строительства храмов, ретритных центров для содействия в просвещении людей и даже помощь в семье, в которую Бог тебя привел, в помощь и им, и другим людям, как проявлению Бога.
Чувствуете, все вот смешивается, да? Нет четкого понимания, разделения. И вот здесь нужна четкость. Сева, конечно, не только в ашраме может делаться, она и за его пределами может делаться. Здесь даже не границами ашрама определяется сева, а чем? Не только мотивация. Может быть, мотивация хорошая, он на рынке там сигаретами торгует. Так? Это же не сева. С хорошей мотивацией, ну там... Дается свыше. Раз. Еще. Да. Это служение конкретной энергии. Ануграха Шакти конкретная. Вы не можете назвать все, что угодно севой. Да, есть социальная сева, но это не Ануграха Шакти, не просветляющая энергия Шивы, освобождающая. А что, например? Ну, раздаете еду бедным. Это энергия поддержания, другая энергия. Сева – это именно то, что служит Ануграхе, только Ануграхе. Например, вы можете и заботиться о своей семье, да, и это будет севой. Но в каком случае? Если вы говорите, вот йога Васиштха, вот путь освобождения, вот мантра, давайте задумаемся о своей смысле жизни. Вот тогда это может быть сева, служение Ануграхе. Но вообще в семьях мы не очень так рекомендуем, потому что это может быть в сложности. Сначала надо к тем, кто предрасположен. Итак, когда вы строите храмы, делаете иконописные изображения просветленных тел, речи ума, жертвуете на храмы, жертвуете садху, делаете севу вашими, делаете севу, издавая священные тексты. Все то, что способствует пути освобождения, это сева. Но такая сева, она должна быть адресной. Не в целом, но она должна быть через линию передачи конкретного мастера. Вот тогда это будет больший эффект, большая сила всегда. Более прямой. Потому что если она не адресная, такая размытая, неизвестно, какие плоды, какие заслуги.
Александр Ди пишет. Ом Гуруджи, я вручную переписываю аудиокнигу «Йога Васиштха». Мне предстоит работа длиной не в один год. Благословите на эти системные усилия.
О, мои благословения. Главное, вы должны понять, чему вы посвятите заслугу от переписывания, куда направите энергию, ради чего это. Вот так. Заслуга накапливается, но важно еще, куда посылать ее. Дальше.
Алексей Пастушков спрашивает. Ом Гуруджи, знаете ли вы о современном просветленном Артуре Сите? И если да, то какого вы о нем мнения?
Слышал так подробно, детально не знаю. Все просветленные пьют из одного источника.
Дальше. Андрей Вернигородский спрашивает, есть ли разница осознавать свою истинную природу в Атмавичаре самостоятельно или в сонастройке с гуру, мастером, гуру-йога? По опыту есть большая разница глубины осознавания с мастером либо без?
Разница есть, особенно в начале в относительном. Когда атмавичара достигает глубины реализации, то разницы нет, все сливается. Но надо дойти до этой реализации. В анутара-тантре гуру-йога очень важна.
Алексей Петров спрашивает. Намасте. Я слышал, что в Непале айваска считается проявлением высокого уровня сознания в цивилизации растений, который помогает готовым людям пережить посмертное состояние и увидеть то, над чем надо работать при реальной смерти. Ваше мнение по этой практике с применением айваски?
В Непале именно?
Человек пишет про Непал.
Там своя айваска есть. Мы айваску пьем здесь каждый день. С утра до вечера. долгие годы. Зачем нам еще непальская айаваска? Эта айаваска называется сахаджистхити, атмавичара, дух преданности бхакти-йоги. Мы не ищем другую айаваску. Если у тебя есть какой-то восхитительный напиток, ты им полон. Пейте вместе с нами и будете пьяны. Не будете искать ничего другого.
Артем Пузин пишет. Мастер, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно практиковать мантры в повседневной жизни?
Надо изучить мантры шастры. Это сложная наука. Это не вопрос совета за 2 минуты. Но вообще в нашей традиции есть упадеша. Она называется упадеша о 8 цветах мантры йоги. Ее надо получить от гуру лично как передачу, не по интернету. И это даст большие плоды. Кроме этого, я вам рекомендую главу из Чандра Джняна Агамы. Там описывается, как правильно читать Махамантру Ом Намах Шивая. Передачу в упадешу 8 цветов мантры йоги можно получить либо приехав в вашем, либо приняв символ веры. В общем, как-то включившись в традицию. А прочитать Чандра Джняна Агаму, главу о чтении Махамантры, можно самостоятельно. Вы должны концентрироваться на звуке мантры. Вы должны осознавать ее перевод. Вы должны визуализировать божество во время чтения мантры, а дальше секретно. Но вот первые шаги вот так.
Александра пишет. Намасте. Подруга ездила в один из ашрамов на служение. Очень огорчена высокомерным отношением к мирянам новых брамачари. Все дело в уме или эго-служителя?
В нашем ашраме? Брамачари все раскаиваются, что за свое высокомерие. Простите их. Они больше не будут. Обычное дело. Они же еще не просветленные. Чего вы с них хотите? У них еще все впереди. Вот приедете через 12 лет. Они будут простираться, там обуви и мыть, все там, в полном смирении. Не огорчайтесь, пусть она не огорчается. Это не должно мешать ее вере, ее просветлению. Всякое бывает в жизни. Но даже если какие-то встречаетесь, какие-то ситуации, относитесь к этому в чистом видении. Думайте так, вот этот человек учит меня, что не надо быть гордым или высокомерным. А через это Шива меня учит вот этому. Не обращайте внимания на чужие изъяны. Думайте так, божества меня обучают через это. Делайте это тоже своим путем. Не придавайте этому значения, иначе ни в одном ашраме не понравится. В любом ашраме вы найдете изъяны, если вы хотите их искать. Но вы ищите не изъяны, а ищите сок знания, который вы можете получить.
Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, про инициацию немного для практикующих самостоятельно.
Про какую инициацию? Карма саньяса, наверное. Дикша.
Не дописал человек.
Инициация грихастха дикша, карма саньяса или брамачари. Это инициация, во время которой гуру передает мантру ученику, дает ему обеты, духовное имя и статус. Это очень важная инициация, поскольку она зарождает в вас семя внутреннего божества, которое далее будет расцветать и расти далее. Ее смысл очень мистический. Монахиня, которая, или монах, который, монахиня чаще всего, играет роль Сарасвати, она приглашает. Затем стоят монахи, олицетворяющие метод и мудрость, а гуру олицетворяет принцип абсолюта. И выполняется множество очистительных практик, призываются божества. И такая инициация начинает новую эпоху в жизни. Если вы открываете сердце этой инициации, семя божества в вас прорастает, а вы его поливаете, читая мантры, выполняя садхану и тапасию.
Следующий вопрос. Приветствую. При чтении мантр бывают слышны тысячи голосов, читающих эту мантру. Что это могут быть за голоса?
Эта энергия движется в ваших каналах. Когда энергия движется, там внутренние звуки активируются. Это называется анахата-нада. Не обращайте внимания на эти звуки. Концентрируйтесь на самом звуке мантры и на том «я есть» осознавании, которое присутствует в этот момент.
Станислав Бойко пишет: «Намаскар, дорогой Гуруджи, не могли бы вы подробнее описать влияние йогического тапаса и духовной реализации садху на его семью, род и еще нерожденных потомков? Ом».
Если подробнее описать, то нисходит благодать. И когда она нисходит на душу, то она нисходит и на потомков, и на род, и на семью. Благодать – это атмашакти, духовная энергия Бога, которая пробуждается в человеке. И все, что соприкасается с этим человеком, тоже становится благодатным. Но прежде чем такая благодать не зайдет, должно пройти время, очиститься карма. Тогда родственники в Питрилоке, духи, души, очищаются, освобождаются. Семья получает благословение, ее судьба тоже улучшается благодаря этой благодати. Благодать всего, чего не соприкоснется, она улучшает. Однако, если карма нечиста, могут происходить разные события перед тем, как все очистится. Это подобно тому, как вскрывается нарыв, если там была застарелая рана, прежде чем все выздоровеет.
Пользователь снигом Аврора Бесета пишет: «Ом Гуруджи, прошу вашего благословения для устранения препятствий в практике».
Ом, мои благословения. На этом заканчиваем. Уже время. Ом.